Эпизодий первый.
Ты утверждаешь, что отрицающие богов кощунствуют, но разве не в большее кощунство впадает тот, кто признает их такими, каковыми считают их суеверные? Плутарх Хиронейский. О суеверии.
Проклят. Фигушки. Проклят. А вот и нет. А вот и да. Ерунда. Проклят, растри проклят. И не спорь со мной. Жарко, солнце как взбесилось. Хорошо рыбакам навпли. Море рядом. Хочешь, наклонись с лодки, плесни водой в лицо. Хочешь, скачи голышом за борт, ныряй с головой в зеленую медузью прохладу. И пусть старики бронятся, что ты им рыбу распугал. Стариков по небу пусти огненным колесом, все равно мерзнут. А тебя в ледяную гиперборею зашвырни, все едино в жар бросит. Ну ее, гиперборею, далеко. До навпли и ближе, до кромки вожделенного залива. Рвануть не глядя, ударить босыми пятками в землю — удрал бы, да нельзя. Оставишь палестру без разрешения, высекут. Примечание. Палестра. Частная гимнастическая школа. Конец примечания. Не возьмут в расчет, кому ты сын, кому внук. Еще и стыдить будут лупцуя. Рот, мол, позоришь. Искупался не вовремя, в глаза каждому предку наплевал. На 1000 лет назад. И ничего я не проклят. Ха, а чей дедушка Пелопс? Мой, что ли? Ну, мой. А кто твоего дедушку Пелопса проклял? Я, что ли? Ну, не ты. Значит, ты тоже проклятый. И дети твои. И внуки! Встрял третий голос, повизгивая от восторга. И правнуки! Дураки вы оба! Мальчика звали Амфитрион, и он не хотел быть проклятым. Он лег на спину и стал смотреть вверх. Мелкие камешки щекотали лопатки и поясницу. Наверху высился холм и стены Теринфа. Охристо-серый змей обвивал горб земли, кусая хвост пастью главных ворот. Кончик хвоста... волей зодчего угодивший в клыки змею, звался Танатодромосом, коридором смерти. Такой узкий, что один единственный воин не мог там как следует закрыться щитом. Он подставлял захватчика под ливень жгучей смолы и град стрел. Город, к большому сожалению мальчика, еще никто не штурмовал. Амфитрион знал секреты Танатодромоса из рассказов взрослых, и ему всегда становилось легче, когда он глядел на стены. Каждый камень крепости был родичем той мелюзге, что ворочалась под Амфитрионом, но таким дальним, таким могучим родичем, что и сравнивать нелепо. Мальчик, крупный для своих лет... «Мой бычок», — говорила мама, целуя сына в вихрастую макушку, — «весил чуть больше таланта. Камень в стене, чешуйка теринского змея, в 400 раз больше мальчика», — так сказал папа, а папа не ошибается. Примечание. Талант. Мера веса — около 26 килограмм. Конец примечания. Когда у тебя есть не только дедушка Пелопс, но и прадедушка Зевс, хорошо понимаешь разницу между собой и кем-то. Сам дурак. Ликий вредина никак не желал угомониться. Твой дедушка Пелопс возницу Мертила со скалы сбросил, а тот его проклял. Тьфу, говорит, на тебя и на сыновей твоих, и на их сыновей с внуками-правнуками. «Когда?» — спросил Амфитрион.
«Что когда?»
когда проклял, говорю. Пока вниз летел. Долго он у тебя летел, много наговорил.
— Там высоко было, — неуверенно сказал Феррей, брат-близнец Ликия. — Оно когда со скалы, знаешь, как долго? Можно аж до пра-пра-пра! Далеко можно растреклясь. Борьба закончилась, а колесничное дело не началось. Учитель Спартак, фракиец, отец приставучих близнецов, опаздывал. Мальчишек оставили на произвол судьбы. «Ненадолго», — сказал, ухмыляясь, борец Гелон. Силач, способный унести на плечах быка, он не знал, что судьба равнодушна ко времени, ей без разницы, день или век.
«Да хоть 100 раз пра, меня не касается,
а вот и касается,
а вот и нет». «Это еще почему?»
«Он сыновей дедушки Пелопса проклял, а я от дочки родился». Дедушку Пелопса мальчик никогда не видел, встретил бы на дороге, не узнал. Дедушка Пелопс сидел на троне в Писе, властвовал бронзовой рукой, строил козни, привечал, изгонял. Короче, был очень занят. Он мало интересовался далеким внуком от одной из 3 своих дочерей. Правда, мама уверяла, что дедушка любит Амфитриона, что он даже приезжал к ним в седой древности, когда Амфитриону было 1.5 года, и немножко играл с мальчиком. Ущипнул за тугую щеку, пошутил, что такого бутуза не грех и на обед подать. Не хуже барашка выйдет, если с перцем. В тебе есть перчик, малыш? Малыш укусил деда за палец, и все, как утверждала мама, засмеялись. Слушая рассказ в первые 100 раз, Амфитрион тоже улыбался, потом перестал. — Мой отец любит пошутить, — заметив это, добавила мама извиняющимся тоном. Тут главное — привыкнуть. Если привык, тогда ничего, смешно.
— С другой стороны, — добавил папа Алкей, обнимая жену с сыном, — какие шутки могут быть у человека, которого родной отец разделал и сварил в котле? Нет, я понимаю, угостить богов — благое дело. Я иногда сам подумываю.
— Ну да! — заинтересовался Амфитрион. «А что было дальше?»
«Так, пустяки. Дитя оживили, отца наказали».
Мама заругала папу, что он пугает сына ужасами. Папа сбежал от скандала. Тем дело и кончилось. «А если и проклят?» — вдруг сказал мальчик. «Стены Теринфа были высокими-высокими, а мысли легкими, как перышко, и не пойми, куда летучими».
«Ну и что? Оно, небось, давно выдохлось? Проклятие! Ну, живот заболит! Или хитон порву!
Говорю ж, дурак ты, Ликий! И ты, дурак, Феррей!» Мышиное личико Феррея вдруг оказалось близко-близко, нависло, закрыв собой стены, зашевелило выгоревшими бровками. Червячки глаз вгрызлись в Амфитриона. Мучительный, больной, недетский интерес отразился в этом лице, как лик медузы в зеркальном щите. «Ты не такой, как я!» — бормотали глазки. «Не такой!» — ворочались бровки. «Другой!» — морщился чуткий нос, подрагивая ноздрями. «Ты не понимаешь!» — ласково, как смертельно раненому, шепнул Феррей. «Или врешь. Проклятым быть плохо. Теперь у тебя в жизни все будет плохо. Чуточку плохо или очень плохо, но всегда плохо. А когда хорошо, ты будешь ждать, когда же начнется плохо. Я у бабки Асти спрашивал, что значит проклятие. Она старая, она скоро умрет. Она мне объяснила. «Тебе сейчас плохо, да?»
У амфитриона заболел живот. Нет, конечно же, не живот. Мальчик не мог найти верное имя тому, что закипало в нем. Так масло в котле пузырится и больно жжет, брызгами отгоняя стрепух. Теринфини тоже путались с именем. Одни звали кипящее масло безумием персидов, другие, осторожные, упрямством. Но и первые, и вторые сходились во мнении, что эта зараза передается по наследству, и лучше близко не стоять. Примечание. Персиид. Потомок Персея, в данном случае внук. Конец примечания. «Хорошо», — сказал мальчик и ударил. Или сперва ударил, а потом сказал. Лицо Фирея исчезло, вернулось, но уже внизу. Амфитрион не помнил, когда успел вскочить, схватить обидчика и, как учил борец Гелон, прогибом через себя и еще навалиться, подмять. Затылок превратился в наковальню. Молоты били по ней весело и часто. Это Ликий вступил в бой, защищая брата. Двое на одного, пустяки, и локтем, локтем, а кусаются одни девчонки, и плачут девчонки, ребра трещат, под ложечкой ёкает, небо, рассыпавшись каменным дождем, падает на голову. Нет, это не небо, это крепостные стены Теринфа. Они смыкаются вокруг тебя броней, волшебным доспехом, и уже не больно ни капельки, и только масло шипит, визжит, брызжет. Еще посмотрим, кому будет плохо. Стойте! Да стойте же! Отрезвление ударило больней гада Фирея. Рядом, в шаге от дерущихся, приплясывал на месте третий сын учителя Спартака, белобрысый Хрис, погодок близнецов. Встрепанный, запыхавшийся воробей. Казалось, ему надо по малой нужде, сил нет, отойти боги не велят. Как Хрис почуял, что нужен старшим братьям, каким ветром примчался из города. Был у них в семье еще четвертый малыш, Полифем, но тот не вырос для драки. «Трое на одного», — понял амфитрион, — «я точно проклятый». И масло остыло, бултыхается вялым озерцом. С тремя не справлюсь. «Мамка», — сказал Хрис, — «мамка, Полифема!»
«Что мамка?»
— хлюпая разбитым носом, спросил Фирей. «Чего Полифема?» — держась за коленку, спросил Ликий.
«Убила», — ответил Хрис. «Убила его мамка-то».
«За что?»
«А ни за что. Взяла руками. Убитый он теперь».
«А мамка?»
«Пляшет. Во дворе пляшет мамка».
И Хрис зарыдал, как девчонка.